Доброго дня всем уважаемые зрители. В эфире программа «Архипастырь». У нас в гостях митрополит ташкентский и узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчьего округа, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви. Владыка, здравствуйте, благословите нас, пожалуйста. Владыка, мы, как всегда, счастливы принимать вас в студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге.
Спасибо.
И первый вопрос будет касаться событий на Урале. Вот сегодня и вчера вы принимали участие в освящении царских храмов. Буквально несколько часов назад в монастыре Спасительницы Хлебов был освящен храм в честь царственных страстотерпцев, а вчера храм в честь державной иконы Божией Матери в монастыре на Ганиной Яме. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями.
Я очень благодарен владыке митрополиту Кириллу, управляющему Екатеринбургской и Верхотурской епархии, который с особой любовью ко мне относится и пригласил меня на это торжество, чтобы поделиться радостью о том, чтобы осветить храм державной иконы Божией Матери, который, к сожалению, был поражен страшной стихией несколько лет назад пожаром. Я был свидетелем этого пожара, был на этих пепелищах, но сегодня радуюсь, что этот храм восстановлен, и мы с владыкой Кириллом осветили его. Я был рад, что владыка благословил и с любовью благословил, с особой братской любовью. Я служил и в храме на Крови, в той месте, где мы говорим о том, что была расстреляна царская семья. Потом был я и в Троицком соборе, кафедральном соборе, вместе с владыкой служили мы. Очень теплая, очень радостная, очень благодатная служба. Потом в храме державной иконы Божией Матери мы служили вместе с владыкой вчера. А сегодня мы в монастыре Спасительницы Хлебов освятили храм в честь царственных страстотерпцев. И это очень приятно, что у нас такое есть братское общение между нами, православными русскими архиереями, которые встречаются, служат, радуются совместными службами. Конечно, я владыку Кирилла знаю давно, и мы сегодня, и вчера, и позавчера всегда вспоминали наших таких давних наших воспоминаний о многом очень важном, таком и впечатляющем, и радостных событиях в нашей жизни. Но, конечно, очень приятно сегодня владыку поздравить с 35-летием, со дня его монашеского пострига. Это вчера было, а сегодня у нас 35 лет со дня его диаконской хиротонии, то есть начала священнического служения. И отрадно, что и можно отметить и сказать очень высокие слова благодарности владыке, что он принял монашество в самые тяжелые годы нашей жизни. Годы, когда церковь была гонима, когда верующий человек считался человеком второго сорта, когда преследовалась вера Христова. И вот именно в такие годы он принял решение стать монахом. Стать верующим – это очень плохо было в то время. А еще и стать монахом – это еще хуже. Но он и это, и то, и другое это сделал. И в школе он свидетельствовал о своей вере. И когда стал монахом, он везде в подряснике, в прясе ходил и свидетельствовал, что он монах, что он служитель церкви, что он человек верующий, что он не стесняется и не боится говорить об этом везде и всюду. Это, можно сказать, то, что сказано в Священном Писании. Кто будет стесняться меня и моих слов, то я буду стесняться перед Отцем моим Небесным. Но он не стеснялся ни слов, ни веры своей. И я думаю, что Господь за это свидетельство и наградил, и награждает, и помогает ему нести свое служение в архиерейском достоинстве, как Ну, для нас это большой почет большой быть архиереем Русской Православной Церкви. Это великое и славное для нас, что Господь сподобил быть вот такими архиереями. И архиереями в то время, когда Церковь была гонима. И вот мы несем вот эту эстафету наших отцов, матерей, которые когда-то несли свой труд, подвиг новомучеников, исповедников Христовых. И, конечно, Владыка не терпел какие-то такие страдания и мучения, как наши новомученики, исповедники, но какой-то отголосок того времени он испытывал. И не случайно, может быть, так промыслительно, что Господь сподобил вместе сегодня и вчера вместе служить и освящать храмы через державный Божьей Матери, который взял на себя скипетр управления нашей церкви и нашего государства, которое было подвержено гонением, подвержено уничтожению, но сохранилось милостью Божией. А сегодня в честь царственных страстотерцев, которые первые взяли на себя вот такую, такой натиск и такого борьбы против благочестия, которые они выделялись из среды всего общества того времени, как благочестивая семья, как благочестивый царь, как благочестивая царица, благочестивые дети, которые в какой-то степени, может быть, даже отрекались от теми благами и теми наслаждениями, которые жила общество времени. Они как-то были так немножко в стороне и в своем семейном кругу отмечали какие-то даты, какие-то праздники. Они и пели, и представляли какие-то представления. Но это как-то было очень благочестиво, очень возвышенно, духовно, нравственно. И Богу угодно, думаю, потому что они были под знаменем Божьим, под знаменем Царства Божьего, под знаменем Христа Спасителя, который дал нам великое и славное, то есть что Он дал нам вечность, вечность блаженную. И вот эта царская семья нам является примером того, чтобы мы к тому стремились. И вот Владыка Кирилл, который сейчас Господь судил быть и на этой земле, святой земле, земле, освященной подвигами, трудами царственных страстотерцев, кровью царственных страстотерцев, он несет служение, потому что он действительно он был как вот продолжателем того свидетельства о Христе распятом и воскресшем. В те годы, которые были трудными, и не каждый из людей выдержал это гонение, унижение, оскорбление и какое-то такое отношение к человеку. Ну, человек всегда какой-то с гордостью. И когда к нему относятся с унижением, то он боится, он хочет быть где-то впереди, а он смиренно перенес вот эти все скорби. Поэтому мы очень благодарим Бога, что Господь возвысил такого человека, который претерпел когда-то унижение, оскорбление, а сейчас он в должности, во славе Божией, несет свое служение у престола Божия и свидетельствует дальше о нашей вере православной среди сегодняшних окружающих людей, которые, к сожалению, многие люди сейчас не знают те трудности, которые испытывали наша церковь и наши люди в те годы лихолетия. А он является живым свидетельством этого свидетельства. Поэтому дай Бог Владыке и здравия, и благополучия, помощи Божией, и крепости сил душевных, телесных, чтобы он дальше нес такое послушание церкви нашей православной, русской православной церкви. Потому что мы осознаем, что русское православное, особое православие, хотя, конечно, оно не сказать, что мы чем-то отличаемся догматически, вероучительно, но мы отличаемся в какой-то степени нравственно, духовно, благочестно. И вот это и есть наше как бы такое русское благочестие, русское православие. Вот. И дай Бог, чтобы в лице Владыки Кирилла мы видели вот такого благочестивого, ревностного служителя нашей церкви. С праздником мы поздравляем и с великими юбилеями Владыки Кирилла, с 35-летним судя его монашеского пострига и с 35-летним со дня его диаконского служения, диаконского рукоположения, а это значит начало священнического служения в нашей церкви.
Владык, мы с коллегами присоединяемся к вашим теплым, добрым словам. По царской теме хотелось бы еще спросить. Вот вопрос, наверное, самый обсуждаемый сегодня и многих серьезно волнующий — вопрос отношения Русской Православной Церкви к так называемым екатеринбургским останкам, которые предлагается признать останками царственных страстотерпцев и их верных слуг. Мы знаем, что работает комиссия, церковная комиссия. Отец Всеволод Чаплин в своих интервью подробно рассказывал о ее деятельности. И знаем о том, что ранее запланированное торжественное захоронение в Петропавловской крепости на 18 октября было назначено и было отменено. Владыка, как вы сегодня оцениваете ситуацию вокруг останков?
Я очень хотел сказать о том, что святейший патриарх Кирилл очень серьезно относится к этой теме. И он взял на себя вот такую серьезную такую обязанность, чтобы правильно и очень четко провести этот, вот это исследование, чтобы было правильно и в высоком уровне. И не случайно, действительно, вот то, что вы сказали, что было отменено, как раз отменено словом святейшего патриарха. Может быть, это какой-то секрет, я выдаю, но это святейший патриарх сказал, что нет у нас времени и сроков, что вот и к этой дате, и к этому случаю, к этому событию будем захоранивать или не захоранивать вот эти останки, которые предполагаемые останки царской семьи. Мы должны четко, ясно, понятно выяснить истинность вот этих останков. Вот святейшая вот такая позиция. Поэтому нельзя сказать, что завтра, послезавтра там, или в феврале будущего года или еще какого-то даты. Это только тогда случится это событие или там мероприятие, когда Святейший и наша Церковь полностью убедится в истинности вот этих останков. Поэтому будет очень серьезное исследования, всесторонние исследования со всех сторон, и с точки зрения исторического, и с точки зрения генетического, и со всех сторон будем это исследовать, и это под непосредственным участием нашей церкви. К сожалению, до сих пор церковь особенно не участвовала, но была комиссия, она очень много трудилась в этом деле. И мы даем должное нашему уважаемому, любимому митрополиту Ювеналию, который возглавлял эту комиссию. Он много и претерпел, и много трудился, чтобы не допустить какие-то вот такие вольности в этом решении. Но сейчас в новой стадии вот такого исследования, которое мы должны под непосредственным руководством нашего святейшего патриарха вести вот эту работу, и надеемся, что истина восторжествует. Мы не будем говорить ни о чем другом, а должна быть истина. Истина. Ну, если приводить слова святейшего патриарха Алексея II, то он говорил такие слова, что как может быть какие-то останки, когда в течение 3 дней и 3 ночей сжигались останки царской семьи и уничтожались серной кислотой в количестве более 70 килограмм или литров.
11 пудов по полу 11, на тело, да, там, да, было, да.
Ну и, конечно, еще и вот этой известью. А известь – это уничтожает все, уничтожает все. Поэтому тут есть много вопросов, много проблем, которые нужно решить.
Спасибо, Владыка. Вот 22 октября состоялось заседание Священного Синода в Москве, и была распространена информация по его итогам. В частности, в этом тексте подчеркивается, что Синод призвал активизировать работу по противодействию неоязычеству. В чем опасность неоязычества, и неужели эта угроза сейчас действительно так сильна, что Синод вот обращает на это особое внимание, и как ей противодействовать?
К сожалению, конечно, у нас в нашей стране и в мире, может быть, даже сказать, что есть такое удаление, отклонение от тех христианских ценностей, которые принес нас на земле Христос Спаситель. И Господь наш Иисус Христос своей проповедью, своим учением, своими подвигами, Он разрушил языческое язычество в мире. И в том числе и было разрушено это язычество благодатью Христовой и в России. С тем, что благоверный или великий князь, равнопостный князь Владимир принял крещение, и он отрекся от язычества, которое было в России, познал лживость или неправильность вот этой веры, которая жила Россия, жили люди и даже вне России в язычестве. И познали истинного Бога, истинный путь к спасению. К сожалению, люди после длительного такой атеистического пропаганды, они то еще не дошли до истинной православной веры, истинности христианской веры, но услышали о том, что было когда-то язычество на Руси. И вот к этому, к сожалению, и они примкнули, считая, что это есть наши корни. Да, это наши корни, но корни лживые, которые пришел Христос разрушить. Потому что Христос Спаситель есть истинный Бог, истинный человек. Он есть тот, который все заблуждения, которые были в мире до его пришествия, их разрушить и показать людям истину. Поэтому наши предки приняли эту истину Христову. И те люди, которые, к сожалению, возвращаются к тому, что было до Христа Спасителя, это, конечно, очень печально. И нам нужно донести до сознания каждого нашего человека, живущего в нашей стране, что значит язычество, что значит христианство, что значит спасение, что значит вечная жизнь, которую принес нам Христос Спаситель своим славным пришествием, своими славными искупительными подвигами. Ведь трудами Христа Спасителя мы получили царство, вечность, получили вечную блаженную жизнь. Язычество мы получим вечную, да, но не блаженную жизнь. Поэтому мы, как разумные люди, должны понимать, что мы должны стремиться к блаженству, а не к страданиям вечным. Господь через страдания избавит нас от страданий вечных. Через временное страдание дал нам вечное блаженство. И мы, конечно, должны любить, почитать, благодарить Бога за такую милость, которую Он дал нам, что Он открыл нам глаза видеть истину, чтобы через наш труд, через нашу веру воспринять те страдания, которые принял Христос за нас, чтобы дать нам вечное благо. Поэтому это очень важно, донести до сознания каждого человека, что сделал для нас Христос Спаситель. И вот поэтому мы и болезнуем сердцем и душой, что вот, к сожалению, в нашем Отечестве есть такие люди, которые не понимают, что такое смысл жизни, что Господь дал нам вечность, дал нам блаженную вечность. И надо оценить то, что Господь дал нам эту вечность ценой своей крови, ценой своих страданий. И от нас ничего другого не требуется, кроме того, чтобы мы поверили этому подвигу Христа и шли по пути Христовой веры, по пути тех добродетелей, которые Христос Спаситель нам указал. Жить по заповедям Божьим. И тогда Господь нам даст вечную и блаженную жизнь. И когда мы, видно, сейчас есть какое-то ослабление понятия о вечности, ослабление понятия о том, что сделал Христос для нас. И вот нам нужно усилить вот эти понимание, знание о вечности, о тех подвигах Христа Спасителя, чтобы люди опять не вошли в то же заблуждение, что было до принятия христианства в нашей стране.
Спасибо, Владыка. Вы сказали о страданиях, и вот мы сейчас, благодаря средствам массовой информации, такому широкому их развитию, очень много узнаем о войнах, о военных слухах, о гладах, морах, землетрясениях и так далее. И если принимать все близко к сердцу, можно просто умом повредиться. А отгораживаться и не воспринимать, не переживать невозможно, наверное, не совсем правильно. Вот как правильно сострадать? И еще надо ли нам знать обо всех бедствиях, которые творятся в мире?
Ну, если посмотреть на то, что Господь нам говорил, то всему этому должно быть. Но, говорит, это не конец. Господь говорил, да, должно быть прийти конец этого света, этой жизни, и прийти новая земля и новое царство Христово. Но причина вот этого, самая главная причина того, что должно это случиться, это наше нравственное падение. Если мы видим какие-то вот эти слухи о том, о войнах, о всяких катаклизмах, природных там или там еще что-то, то это свидетельство о том, что мы немножко, а может быть много, отошли от нравственной жизни. И это нас должно призывать, не должно вводить в отчаяние и уныние, а должно встрепенуться и сказать, что-то у нас неладное, что-то у нас неправильное. Мы должны немножко исправить свою жизнь. И если мы исправим свою жизнь нравственно по заповедям Христовым, то все эти события, они не будут. Они просто исчезнут. Потому что все в руках Божьих. Господь видит, что мы хотим спасаться, мы хотим жить добродетельно, мы хотим жить честно, добродетельно, жить по заповедям Божьим, то Господь готов нам дать, потому что Он хочет всем спастись и в разном месте прийти. Когда мы погибаем, то эта погибель приносит нам вот именно, это не от Бога, а от нас. Мы это приносим. От Бога только добро. А от нас вот эти все войны, всякие вот эти бедствия, неприятности и так далее. Потому что грех, наши грехи, он действует негативно на окружающую природу, на окружающих людей, тварей, все поражает. А добродетель, любовь, она отражает на окружающую природу и на окружающих людей благотворно, благодатно, любовно. И Господь посылает свою благодать, и мы живем в мире, в согласии, в любви, в уважении друг друга. Вот от нас зависит. Не надо что-то кого-то где-то винить там, или там что-то говорить о том, что вот страшно, ужасно, что будет, как будет. А надо вот в этих случаях посмотреть на себя, а что я могу сделать? Потому что одно мое доброе дело, одно мое доброе и хорошее поведение отражается позитивно на окружающий мир. А если будет 2, и 3, и 10, и 100, и 200, и миллион, и 2 миллиона, и больше миллионов,
и каждый так,
то у нас вот мы создадим мир на Земле.
Владыка, и еще вот в связи с предыдущим вопросом, еще об одной проблеме. Вот за счет таких событий уровень тревожности сегодня, мне кажется, очень велик. И на бытовом уровне, да, вот у нас одна зрительница пишет, например, когда кто-то из близких заболевает, у меня появляется паника, растерянность и страх, что простое УРЗ даст серьезнейшие последствия. Вот казалось бы, ну, чисто по-матерински, да, вот так, особенно женщины это касается, тревожиться за близких и опасаться, в общем, в разных аспектах жизни каких-то несчастий. Казалось бы, добрая основа у этого — любовь. А с другой стороны, есть ощущение, что это такая какая-то хитрая, лукавая ловушка, в которую мы постоянно падаем.
Здесь тоже есть должна быть наша нравственность, наша духовность. И да, действительно, есть у нас проблемы, что некоторые наши близкие, родные болеют, заболевают тяжелыми заболеваниями, казалось бы, неисцельными заболеваниями. Опять-таки здесь нужно иметь веру в Бога, потому что Бог может все сделать, Он все может. Если Он сотворил вечно этот мир из ничего, то, конечно, может сделать то, чтобы какая-то болезнь у нас исчезла, если мы с верой будем обращаться. Но Господь даст тогда, когда увидит, что мы осознали в себе некоторые немощи, слабости, некоторые грехи, и что мы готовы от этих грехов отказаться, и что мы готовы исправиться. Вот тогда Господь ради даже вот того переживающего человека, ради своего близкого, и то это может помочь этому близкому, чтобы он исцелился, чтобы он поправился, чтобы он стал нормально жить и так далее. И ведь мы знаем в Евангелии, что Господь исцелил расслабленного по молитвам и по вере тех, которые принесли ко Христу этого человека, который вообще ничего не может делать. Все, он расслабленный, он и не ходит, и не движется, и не говорит, и ничего не делает. А эти пришли: «Господи, помоги». А Господь: «Ради вашей веры вот вам». Поэтому вот наша вера и наше желание исправиться, желание ради этого близкого сделать что-то такое доброе, хорошее, то Господь может сделать такое чудо, чтобы он исцелился и жил нормально. И еще если дать и этому человеку, что после его исцеления он тоже пересмотрел свою жизнь и стал по-другому жить по отношению к современной нашей жизни и сделал какие-то приоритеты в нравственном направлении по заповедям Божьим, то, конечно, это будет очень великое и славное.
Владыка, и вот как раз о молитве у нас следующий вопрос. Один наш зритель пишет: «Когда я читаю вечерние или утренние молитвы, стараясь внимательно их прочитать и не торопясь, то начинаю постоянно повторять начало, первое предложение или первые слова каждой молитвы из-за того, что мне кажется, что я или невнимательно читаю, или как-то не понимаю произносимого. И из-за этого на молитвы у меня уходит 2-2,5 или 3 часа утром и вечером. И это много. Из-за этого я унываю на молитве и в печаль впадаю. Я не знаю, как тут поступить. Перестать повторять и просто читать молитву от начала до конца, не перечитывая по много раз. Или оставить все как есть?»
Ну, конечно, нужно стараться, чтобы молитвы читать внимательно. Конечно, святые отцы нам говорят о том, что если где-то почувствовалось, что отклонился мыслью от слов молитв, то возвращайся назад и дальше повторяй.
Вот он и возвращается все время. И ведь я про себя тоже могу сказать. Иной раз ведь встал, и ты понимаешь, что все, мысли убежали, опять убежали, снова убежали, и вот что делать?
Но это наша немощь и достижение вот такого более-менее совершенства в нашей молитве – это нужно большой труд. И если мы на молитве для того, чтобы более внимательно ее почитать, тратим 2 часа, то, конечно, нужно перед молитвой подумать о том, что надо так настроиться, чтобы не 2 часа, а было 15 минут, как это обычно читается молитвы, чтобы отложить все свои попечения и почитать внимательно вот эти молитвы, чтобы Господь те попечения, которые я имею в это время этой молитвы, Господь их сам управил, направил и совершил так, что какая-то нужна. Обычно мы когда стоим на молитве, вспоминаем, вот там нужно делать что-то, это надо что-то делать, там нужно это делать, а вот лучше бы так бы сделать. Говорит, нет, ничего не надо. Господь мне поможет. Вот вера наша. Я вот верю, что если я помолюсь, Господь все сделает так, как нужно. Даже лучше, чем я даже предполагал. Вот это надо положиться на волю Божию, а не на себя. Что вот, почему эти мысли получаются? Потому что я полагаю на себя, что я там подумаю, ага, там надо, это надо. Это лукавый, конечно, делает. А мы не должны лукавого слушать, а верить в Бога, что Господь, вот я помолился 15 минут, внимательно, все как осмысленно, и там все указано, что я хочу. Господь, дай мне то, это сделай, чтобы это получилось. И Господь благословляет предстоящий день, и он благополучно пройдет, и все успешно мы совершим. А вечером мы встанем и поблагодарим, что да, действительно, и будем даже умилительно, даже слезы потекут. Как это хорошо, что я положился на волю Божию, и Господь все сделал, даже больше, чем я предполагал. Вот надо вот верой поставить себя. И Господь, конечно, мы несовершенные, может быть, не 15 минут, а может быть, чуть 20, ну, полчаса. Но все равно будет меньше, чем 2 часа.
Спасибо, Владыка. Самым главным таинством, вокруг которого и церковь строится, и жизнь наша должна бы строиться, это, конечно, является таинство Евхаристии, причащение святых Христовых тайн. Вот сейчас уже частое причащение мирян каждое воскресенье или раз в 2 недели, это, в общем-то, уже достаточно распространено. Но вот есть такого рода сложность. С одной стороны, мы знаем, что Господь нас каждый раз призывает. Если вот в эту литургию ты стоишь и не причащаешься, ты себя чувствуешь как человек, которого позвали на пир, а у тебя там своя свадьба, покупка валов, покупка земли, в общем, все, не пришел. С другой стороны, особенно для людей семейных, есть сложность в вопросах подготовки, потому что это тогда 3 постных дня в неделю, а пост связан не только с ограничениями в пище, да, это чтение канонов тоже, это достаточно долго. И человек рад бы часто причащаться, и вроде бы послаблений-то он себе не ищет, но он понимает, что он вот этот труд еженедельно понести не сможет. Вот как быть и как часто вы советуете причащаться?
Конечно, к таинству причастия нужно относиться серьезно. Это великое таинство, которое, как апостол Павел говорит о том, что оно, если мы недостойно причащаемся, то может быть и в суд, и в осуждение, и немало от того и болеют, и, к сожалению, и умирают. Вот этого мы должны не забывать. Да, это очень хорошее, очень нужное таинство, благодатное таинство, но в то же время надо правильно к этому относиться. Конечно, и пост нужно, нужно и молитвы почитать, и воздержание во всем, особенно, конечно, и для семейных пар, когда нужно воздержаться и от плотских своих таких воздержаний. Вот, и поэтому нужно правильно поставить ориентиры. И если не один раз в неделю, то можно в месяц один раз, или там 2 месяца. Это даже очень хорошо, потому что было время, когда человек причащался и исповедовался один раз в год. Это было плохо. Когда мы сейчас, слава Богу, достигли того, что в 12 праздник мы причащаемся, в день своего ангела, день своего рождения, день там какого-то, еще какого-то большого праздника. У нас еще большие праздники есть, и мы их тоже почитаем, и Рождество Иоанна Предтечи, и Всекновение главы Предтечи Иоанна, и другие праздники есть, святые очень почитаем нами. То если мы эти хотя бы вот почтили и причащались в эти дни, и готовились достойно к этому, то это было очень хорошо. А чтобы просто вот так, конечно, по если древним традициям нашей церкви, что в первые времена христианства, то за каждой литургией люди причащались. И, ну, мы знаем, что тогда, может быть, люди были более так подготовлены к тому, чтобы относиться к этому таинству с благоговением. Но если мы вот сохраним вот эту традицию, что мы в этих праздниках будем очищаться, то мне кажется, что это очень великое, благое будем делать. Но достигать такого уровня, чтобы один раз в неделю, ну, надо к этому потрудиться, надо достигнуть этого, чтобы действительно достойно причащаться. Не просто ради причастия, а ради того, чтобы она была спасительной и приводящей к нам, к совершенству. А вот когда мы... Вот я думаю, что если мы эти праздники, мы их соблюдем и причастимся в эти праздники, то мне кажется, что мы сделаем очень великое. А если мы достигнем и этого, чтобы так один раз в неделю, то надо достигнуть, это наше совершенство. Ведь мы призваны Богом к совершенству, к святости. Вот одно, как бы ступень, я думаю, мое такое мнение, личное мнение, одно ступень к совершенству, то чтобы двунадесятые праздники, великие праздники, вот особые дни своей в этой жизни, их почитать, и почитать тем, что прийти в церковь и причаститься, это одна ступень. Еженедельный приход в церковь, то есть каждый воскресный праздник прийти в церковь, это важно, нужно достигнуть так, чтобы вся семья приходила в церковь. А если вся семья будет готовиться к каждому воскресному дню причащаться, так это великое. Это надо достигнуть такого уровня. Нужно к этому прийти. А не так, что вот я вот пришла в церковь, всю жизнь не ходила в церковь, а сейчас я пришла, а я причастилась или причастился. Ну, это, конечно, не совсем правильно. Потому что мне сказали, что надо причащаться. Вот ты пришел в церковь, причащайся. Готов, не готов, что-то... Есть какие-то препятствия, нет препятствий, не имеет значения. Ты причащаешься. Вот это ради причастия это не должно быть. Ради такого духовного уровня, духовного развития, совершенства это надо. К этому надо прийти. Но приходить так постепенно, чтобы это было осознанно, очень благочестиво, благоговейно, со страхом Божьим, с любовью к Богу, с каким-то отречением от своей воли, с каким-то достижением своей духовной жизни. Вот это да, это очень хорошо. Но, конечно, не надо еще другая, что вот я не могу таким быть, я не буду причащаться вообще. Это опять другая крайность.
Тоже, да. Владыка, вот так получается, что когда вы приезжаете, мы на радостях задаем вам множество самых разных вопросов, но крайне редко спрашиваем о том, что происходит на кафедре, которую вы сейчас возглавляете. Вот это как в песне Светланы Копыловой. Я прям даже прочитаю. «Малейшая неурядица нам катастрофой кажется, и мы к отцу духовному бежим по пустякам. И хоть бы раз нам чадушкам спросить, ну как ты, батюшка? Вот может, в тысячу раз ему сейчас труднее, чем нам». Поэтому вот в плане исправления я хотела бы попросить вас рассказать о единственном в Ташкентской епархии мужском монастыре, который действует в Черчике. Я знаю, что там готовится к встрече сразу двух юбилейных дат. Причем дата-то интересная. Храму будет 115 лет, а монастырю 20 лет. Ну и потом есть еще одна тайна, которую, может быть, уже можно открывать про телевидение. Вот что вы нам расскажете об этом?
Да, действительно, нашему монастырю, один единственный монастырь в нашей Ташкентской епархии, мужской монастырь, Свято-Троицкий Георгиевский монастырь, исполняется 115, то есть храму 115, вот это как раз 23 ноября. А 20 лет монастырю, который он...
То есть монастырь, он вокруг храма вырос?
Да, он вырос.
Уже в наше время,
да, в наше время, 20 лет назад, по благословению и ходатайству перед Священным Синодом нашей церкви, владыки митрополита Владимира, тогда Святейший Патриарх и Священный Синод благословил открыть монастырь. И он действует, он, слава Богу, потихонечку развивается, увеличивается количество людей, что очень отрадно, что в последнее время стало больше молодых послушников, из которых мы надеемся, что они станут хорошими монахами, иеромонахами, служителями нашей церкви. Вот и действительно, вот владык, отец игумен Нектарий, наместник этого монастыря, много делает для того, чтобы развивать этот монастырь. Были сделаны очень большие реставрационные работы самого храма. И сейчас планируем построить новый корпус для братьев. Хотя корпус уже есть, но он уже не вмещает тех желающих поступить в этот монастырь. Вот, поэтому будем расширять наши монастырские здания, чтобы можно поместить всех тех, кто хочет.
Так, а много народу вот так в монастыре живет?
В монастыре не так много живут, потому что пока, вот, к сожалению, иногда я сам посылаю туда, вот пойдите туда, а говорит, а отец Нектарий, говорит, владыка, ну, некуда селить его. Вот, и такая...
То есть получается, что расширяться-то надо просто за счет тесноты, которая сейчас.
Да, сейчас уже есть, да. Вот. Ну, так приятно, что этот храм, единственный храм монастыря, он всегда полон народа, народ приходит молиться, и мы надеемся, что те прихожане, которые приходят в церковь, созреют к тому, чтобы стать насельниками этого монастыря. Ведь такой она должна быть наша жизнь, что человек живет в миру, живет духовной жизнью, молитвенной жизнью. И когда он почувствует, что ему нужно что-то большего, чем он имеет в этой жизни, и что-то в этой жизни ему мешает для того, чтобы получить что-то большего, у нас есть монастыри, которые дают полную свободу для дальнейшего духовного своего становления, развития, возвышения, совершенства и так далее. Поэтому, конечно, отрадно, что есть люди, которые к этому стремятся и поступают в наш монастырь.
Владыка, а про телевидение, которое вот мы надеемся, что уже скоро-скоро появится, можно рассказать?
Да, вот сейчас у нас был Священный Синод нашей церкви, где мы рассматривали, Святейший Патриарх и наш Синод рассматривал журналы Среднеазиатского митрополитического округа, Синода нашей церкви, где мы приняли такое решение и просили у Святейшего Патриарха благословения о том, чтобы открыть интернет-телеканал Среднеазиатского митрополитического округа. И Святейший Патриарх очень живо поинтересовался об этом мероприятии. Я ему рассказал о том, что мы хотим сделать. Это очень приятно, что в наше время мы имеем такие возможности, чтобы объединить все епархии Среднеазиатского митрополитического округа в одно целое. И те мероприятия, которые совершаются в каждой епархии, мы бы могли иметь в одной площадке. И в то же время с этой площадки могли бы почерпнуть те нравственные наставления, которые мы могли дать нашим верующим, живущим в Среднеазиатском митрополитическом, не только и в этом, потому что интернет сейчас очень открыт для всех. И получить какое-то наставление, нравственное наставление для себя. Но и в то же время очень важно, что сейчас есть такие возможности, когда, вот мы вещаем на русском языке, а там можно будет включить и на узбекском, и на таджикском, и на кыргызском, и на афганском, и на других языках Центральной Азии, казахстанском, казахском и персидском. И, может быть, люди что-то почувствуют, потому что к нам обращаются многие люди из Индии, из Персии, просят, чтобы их покрестить, повенчать. И, но они, конечно, еще не совсем подготовлены к тому, чтобы более были подготовлены к этому, к этим таинствам. И вот они могли бы на этих каналах, на этом канале получить некоторые такие нравственные основы нашей веры, и уже, будучи подготовлены, могли бы принять достойно и таинство крещения, и таинство венчания.
Владыка, так это ведь нужны специалисты, которые хорошо владеют этими языками и в то же время укоренены в православной традиции. Они уже набраны или вы вот как раз в процессе поиска находитесь?
Это пока находится в процессе нашей деятельности, но мы надеемся, что они будут. Конечно, есть люди очень многие такие, которые из тех же стран, которые уже воцерковленные и хотят бы говорить об этих наших ценностях. Поэтому я думаю, что они будут нам полезны.
Ой, мы от всей души желаем нашему младшему брату Божьей помощи, успехов, процветания. Будем всемирно помогать. Владыка, если можно, напоследок, вот вопросы о жизни вечной у нас есть. У нас есть детский вопрос. 13-летняя Полина спрашивает, что мы будем делать в Царстве Небесном, если там не будет ничего, кроме Бога? А взрослый наш зритель задает следующий вопрос. Известно, что на страшном суде откроются грехи каждого человека перед всеми. Не могу понять, зачем другим людям знать чьи-то грехи. Лично я не хочу знать про грехи других людей.
Ну, нужно понимать о том, что действительно для нас Бог – это есть центр, есть самое важное. Где есть Бог, то есть добро, и самое все, что мы даже не предполагаем доброе, которое есть, должно быть в нашей жизни. Поэтому если мы приобретаем Бога, то приобретаем все, что нам необходимо для нашей жизни. Вот те устремления нашего сердца, которые мы имеем сейчас в нашей земной жизни, они не удовлетворяются, потому что здесь, на земле, мы не можем получить то, что требует наша душа. И мы как бы тыкаемся туда-сюда, боремся, чтобы как что-то получить, и чтобы мы не дали этой нашей душе самые большие наслаждения, удовольствия, радости, там, материальные блага, ну, все, что здесь на земле есть, все. Душа наша неспокойна, душа наша не воспринимает, душа наша недовольна. Потому у нас есть и стрессы разные, что вот даем все, а она недовольная. И потому, когда мы будем с Богом, то Господь даст все то, что она хочет. Поэтому и быть с Богом – это получить все, что нужно для нашей души. Поэтому не надо устрашаться, что вот если будем Богом, то все, ничего не получим. Получим все больше даже, чем мы и предполагаем. Вот. А что касается вот второго вопроса по поводу...
Да, то, что откроются грехи всех людей перед всеми, и человек говорит, я не хочу знать ни о чьих грехах.
Хотим мы или не хотим, но это будет.
А вот он спрашивает, зачем, для чего это?
Для того, чтобы... Ну, так Господь судил, что на страшном суде грехи каждого человека будут открыты перед всеми людьми. Оно открыто для того, чтобы люди... Если не стесняются сейчас, нет стыда сейчас, и стыд сейчас, к сожалению, он закрывается нашими же грехами, чтобы мы не стыдились перед людьми, то там откроется в полной мере наш стыд. И мы будем стыдиться очень, очень тяжело, потому что увидят все, что мы тайно или явно делали в свое время. И это есть тот стыд, страшный суд, потому что все было будет открыто, и мы все увидим, весь человеческий мир. И для того, чтобы этого не было, то Господь по своей милости дал нам таинство покаяния. И в таинстве покаяния мы будем пред духовником и Богом. Говори все то, что ты сделал и сделала. И там на страшном суде ничего не покажут. Если не хотите, чтобы там показали. Если вот есть вопрос, то я не хочу, чтобы мне там видели. И видите ли, или видели мое. Не хочешь? Кайся. Исповедуйся. Есть у нас средства для того, чтобы получить прощение наших грехов. И когда придем на страшный суд, там ничего не покажут. Все уже очищено благодатью Христовой и в таинстве покаяния. Вот важность таинства покаяния. Поэтому мы должны любить, ценить и благодарить Бога, что Он дал такое великое таинство покаяния, чтобы мы могли бы очиститься. И на страшном суде нам не покажут эти наши грехи тайные или явные. Но самое главное, что нас не увергнут за наши грехи в адские мучения. Самое главное. То, что покажут, еще тоже плохо. Но это еще так преддверие страшных мучений. Но когда из-за этого то, что я потерплю страшный, ужасный стыд, а потом еще и туда за этого, туда вернусь, то это еще хуже. И потом вечно. Поэтому Господь говорит, чтобы мы трудились, подвязались, покаялись, старались жить благочестиво в этой жизни. И все для этого сделано Богом. Все дал Господь своей милости, своей любовью к нам. И пользуйтесь, и все получите. Ничего не надо. Там, не надо переживать.
Владыка, низкий вам поклон, сердечная благодарность за то, что вы к нам сегодня пришли.
Спасибо.
За эту беседу. Спасибо.
Благодарим вас.
Дорогие друзья, наше время в эфире подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.